Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 23 сентября по новому стилю, 10 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня молитвенно вспоминает мучениц Минадору, Митродору и Нимфадору, священномучеников Исмаила, Евгения, Иоанна, Константина, Петра, Василия, Глеба, Василия, Иоанна, Николая, Палладия, пресвитеров, преподобномученика Милетия, мученицы Татьяны, священномученика Уара, епископа Липецкого, преподобного Павла Послушливого Печерского в Дальних Пещерах, преподобного князя Андрея в иночестве Иосафа Спаса Кубенского, апостолов от 70 Апелия, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы греческой Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Сегодня совершается память юных мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфадоры. Вот отрывок из проповеди современного московского священника Дмитрия Смирнова на этот день. Эти три молодые девицы ушли в пустынное место и там предавались молитве, посту и жили как монахини. Было это в начале IV века, тогда еще не было женских монастырей, но уже многие благочестивые люди уходили от мира для того, чтобы отдать себя Богу, потому что не находили в мире никаких радостей для себя. Один из даров, который сестры принесли Христу, — это их девство. Они не желали выходить замуж, отказались от радости супружества и от скорбей, которые с ним связаны, ради Христа, потому что Господь сказал, что кто может это вместить, тот вместит. Неужели в браке есть что-то нечистое или нехорошее? Нет, конечно. Брак честен и ложе непорочно, как сказано в Писании. Но самой большой высоты в духовной жизни можно достичь только вне брака, потому что в семейной жизни, особенно женщина, вынуждена очень о многом заботиться. О муже, о детях, о доме. А отдаться целиком духовной жизни просто нет возможности. Тому, кто хочет всю жизнь Богу посвятить, конечно, о супружестве лучше не помышлять, потому что придется эту любовь разделять между Христом и близкими. Поэтому многие люди, устремленные к Богу с детства, уходят в монахи. Монах от слова «монос» – один, но не в том смысле, что он один во всем свете, сирота, а что весь он принадлежит Богу, есть только он и Бог. Такие же были и эти три девицы. И они весьма преуспели в молитве, так что даже свои молитвы исцеляли больных. В то время было воздвигнуто гонение на христиан, и их сватили. Правитель сначала склонял их к отречению лаской, потом угрозами, потом стал пытать. Сначала старшую Минадору пытали, пока не убили. Потом средней сестрички Митродоры дошла очередь. Правитель ей показал истерзанное тело старшей сестры. Она, конечно, скорбела, плакала, устрашалась. Слабая девица, мы говорим, слабый пол. Но, тем не менее, от Христа не отказалась и разделила участь Минадоры. Дошла очередь до третьей. Перед ней тела убитых сестер. Она самая хрупкая, самая маленькая. И тоже проявляет твердость и не соглашается отречься от Христа. Ее тоже убили. Били железным прутом, пока она не умерла. Когда мы читаем о мучениках, то удивляемся. У нас чуть что заболит, мы уже ноем. А как же могли такие хрупкие существа, иногда даже дети, как они могли выдержать такую злобу, такие пытки? Как возможно, глядя на растерзанные тела своих собственных сестер, не ужаснуться, не посидеть, с ума не сойти? Откуда такая сила? И мы поневоле начинаем сомневаться, а было ли это, не придумано ли, может быть, кто-нибудь это сочинил? Хотя, конечно, сомнений быть не может, потому что римляне, которые мучили христиан, создатели права, даже современная юриспруденция в основе своей содержит римское право, и римляне уже в те времена составляли протоколы. До наших дней дошли мученические акты, где подробно, скрупулезно записано, кто что говорил. Описаны все мучения, которым подвергали христиан, и какие применялись пытки. Перенести и пытки, и любые страдания дает благодать Божия. Благодать – это присутствие Бога в человеке через нетварный, несозданный свет Божества. И она помогает человеку вытерпеть крест, который посылает ему Господь, чтобы возвести человека от земли на небо. Господь как сам распялся на кресте и поэтому вознесся на небо, и одесную Бога пребывает в теле своем, так и человеку, чтобы его спасти, дает крест, каждому свой, кому болезнь, кому мучение за Христа. Мученичество – великий крест. Оно возводит человека на наибольшую духовную высоту и дается не всем. Такой крест величайшая награда человеку, и не каждый его сподобляется. Мы много в своей жизни переносим всяких скорбей, то есть каждый несем свой крест. Без креста нет ни одного человека на земле. И чтобы легко нести крест Христов, который дает Господь, нужна благодать Божия. Почему люди с одной и той же болезнью бывают один в отчаянии, унынии, ужасе, а другой благодушествует и говорит «на все воля Божия»? В силу того, что благодать Божия в одном присутствует, а в другом нет. Если человек исполняет заповеди Божии, если имеет смирение, то Господь посылает ему благодать. Господь не лишает человека креста, потому что без креста спастись нельзя, но дает человеку благодать, чтобы все скорби перенести. И если у нас в сердце будет благодать Божия, мы те страдания, которые нам выпадают, перенесем легко, спокойно, стойко, ради Христа, ради спасения своей души, ради того, чтобы нам избавиться от грехов. Напомню, что это была проповедь на сегодняшний день московского священника Дмитрия Смирнова. Священномученик Василий Максимов, память которого ныне совершает церковь, родился в крестьянской семье в Воронежской губернии. Семья жила очень бедно, так как отец от тяжелой болезни ослеп и не мог работать. Несмотря на жизненные скорби, Василий рос отзывчивым, послушным и скромным, с ранних лет прислуживал в алтаре. Окончив духовное училище и женившись, был рукоположен в сан Иерея. С 1923 года батюшка служил в храме села Кабаново Орехово-Зуевского уезда Московской губернии. В 32-летнем возрасте скончалась от заражения крови его супруга, матушка Юлия. Отец Василий остался с тремя детьми. Первое время после смерти жены он не мог спать, и бывало, как только дети засыпали, шел на могилу жены и подолгу молился. В конце 20-х годов в селе случился пожар, сгорело сразу несколько домов. Отец Василий уступил большой церковный дом семьям погорельцев, а сам перешел в домик на окраине села, хозяева которого приютили священника с детьми. В 30-е годы власти обратили пристальное внимание на любимого паствы батюшку. На него наложили непомерный налог. Это был один из распространенных в те годы способов бескровного уничтожения священнического сословия. В 1934 году протоиерей Василий написал своей племяннице: «Прислали нам налогу 360 рублей и 55 рублей платить к 15 марта. Уплатил только половину». Труды и переживания медленно подтачивали здоровье священника. Как-то раз он был по церковным делам в Москве, жил у дочери Марии. Там у него открылось кровотечение из легких. Врачи нашли туберкулезный процесс. Надежды на то, что каверны зарубцуются и он вылечится, было немного. Все ведь знают, что кроме лекарств для излечения чахотки необходимо полноценное питание. А как его было обеспечить в те страшные годы? Спасла отца Василия любовь прихожан. В селе установилась даже очередь, кому какие продукты нести батюшке. Вскоре он совершенно выздоровел. В 1937 году начались массовые репрессии, в том числе против духовенства. Власти не раз требовали от священника уйти из храма, зная, что у него сильный и красивый голос, предлагали ему устроиться артистом в театре, но он отверг эти предложения как нелепые и стал готовиться к аресту. Глубокой ночью в августе батюшку арестовали. Один из чекистов, уходя, закрыл входную дверь на палку, чтобы дети не могли пойти вслед за отцом. Отец Василий попросил разрешения дойти до могилы жены и помолиться. Ему позволили. На допросах в Орехово-Зуевской тюрьме исповедник держался твердо и спокойно, отвергая все предъявляемые обвинения в контрреволюционной агитации против советской власти, коллективизации стахановского движения. Его перевели в Москву, допросили последний раз и 23 сентября расстреляли на полигоне Бутово. Священномученик Уар Шмарин, будущий епископ Липецкий, тоже родился в бедной крестьянской семье, с 6 лет помогал по хозяйству матери, вдове. Сельский священник, заметив, что мальчик развит не по годам, уговорил отдать Петю в школу, а все расходы взял на себя. После окончания 4-летней сельской школы этот же священник определил мальчика на казенный счет, сначала в гимназию, а потом в семинарию. После ее окончания Петр женился и стал диаконом. В 1910 году его отправили служить в Финляндию, на остров Манчинсаари на Ладожском озере. Ныне он находится на территории республики Коми. Там же он стал священником. Одаренный пастырь всю жизнь занимался самообразованием и собрал дома большую библиотеку. У него были обширные познания в области медицины, и он сам лечил своих 6 детей, кроме исключительных случаев, когда требовалось хирургическое вмешательство. За медицинской помощью к нему обращались крестьяне всех окрестных селений. Прихожане очень любили и уважали его, относились к нему как к народному пастырю. После революции Финляндия отделилась от России, и отец Петр с семьей выехали в Петроград. Из вещей взяли только самое необходимое для детей. Будущий священномученик отвез супругу с детьми к своей матери, а сам остался в столице. В 18 году матушка заболела тифом, болезнь развивалась очень быстро. Отцу Петру послали телеграмму, но когда он приехал, супругу уже похоронили. Горе усугублялось тем, что батюшка остался один с шестью сиротами. В Петрограде был голод, взять их к себе он не мог. Выручили родственники, пятерых детей взяла к себе бабушка в город Лебедянь, еще одного родня из Липецка. Вскоре отцу Петру дали приход в 10 километрах от Лебедяни, и он с детьми поселился в одном из сел своего прихода. Несколько раз священника арестовывали, но вскоре отпускали. Главной темой бесед при арестах было требование снять сан, от чего батюшка всегда категорически отказывался. То же самое повторилось в 24-м году. «У вас большая семья», — говорили ему в ОГПУ, — «вам будет очень трудно в новых условиях. Снимите сан. Вы человек высокообразованный, нам такие люди нужны. Мы вам дадим хорошую работу, квартиру, обеспечим вас всем». «Уж такой я человек», — отвечал отец Петр, — «во что верую, тому никогда не изменю, так что напрасны все ваши усилия». Столкнувшись с непреклонной волей исповедника, власти и на этот раз освободили его. Через 2 года отец Петр постригся в монашество с именем Уар и был хиротонисан во епископа Липецкого. Он стал непоколебимым оплотом православия в Липецком крае и непримиримым борцом с обновленчеством. Когда арестован был сын епископа, священник Николай, ему тоже предложили снять с себя сан, но он, по примеру отца, отказался и провел 3 года в сибирском лагере. Другие 3 сына владыки один за другим умерли от туберкулеза. В 1935 году, во время Великого Поста, прошел слух, что будут снимать колокола с Христорождественского храма села Студенки. Это вызвало возмущение верующих, и в течение месяца были арестованы священник, диакон, староста храма и наиболее активные прихожане. Оставшийся на воле священник согласился лжесвидетельствовать против епископа Уара и арестованного собрата священника. Владыку арестовали и приговорили к 8 годам заключения. После суда было разрешено свидание с родственниками, и к епископу пришли его дети. За время мучительного тюремного заключения и следствия священномученик сильно постарел, а ему было тогда 55 лет, но духом был бодр. «Не плачьте и не переживайте», — сказал он, — «живите, как жили, живите честно, за меня не мстите, главное — прожить жизнь достойно». Из карагандинского лагеря он писал: «Живу, слава Богу, жаловаться не на что. Физический труд на пользу. Что касается пищи, то это щи да каша, самая наша крестьянская пища». В те же годы был арестован староста Липецкого собора, который попал в тот же лагерь, что и владыка. Он писал родным: «Владыке приходится сейчас очень тяжело. Он больной и немощный, а его заставляют тяжело работать. Но вы все его знаете, он никогда не унывает, сам крепится и поддерживает всех нас». В 1938 году епископа перевели в барак с уголовниками, которые 23 сентября и убили его. Воспоминания о новомучениках вновь и вновь ставят перед нами вопрос: как смогли они вынести все гонения, тяготы, издевательства и не сломаться? К 30-м годам, когда пострадали оба священномученика, о которых вы сегодня услышали, было уже понятно, что надежды на изменение отношения государства к церкви нет, что гонения в обозримом будущем, по крайней мере, не прекратятся. Иначе те, кто хотел выжить во что бы то ни стало, имел возможность снять с себя сан, найти светскую работу и сидеть тише воды ниже травы. Ведь были же годы, когда священнослужителей не расстреливали, а только ссылали и сажали. Но эти люди избрали другой путь. За несколько десятилетий до гонений на церковь святой праведный Иоанн Кронштадтский, предвидевший их, говорил: «Последователи Христа распятого должны были бороться не с людьми только, с их нечестием, невежеством и злобой, но с целым адом, с сатаною и его с поспешную силою, ибо гонение воздвиг на церковь Христову сам сатана, имея своими орудиями нечестивых людей. Ублажая мучеников, церковь поет: «Вами врата адовы, на церковь отвершиеся, заключившися». Если бы не укрепляло мучеников евангельское слово Господа Иисуса Христа, из которого ни одна йота не погибнет, если бы не слово Его, блаженны изгнанные правды ради, и не убойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, если бы не укрепляла их благодать Его, кто бы из них мог вытерпеть такие ужасные гонения, такие бесчеловечные мучения. Потому-то Господь заранее утешил всех своих верных последователей своим обетованием величайшей награды на небесах и наперед сам претерпел жесточайшие мучения и смерть, оставив всем нам пример мужества и терпения при гонении за правду. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Силуана Афонского. Молитвами всех новомучеников, мучеников, всех преподобных сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.